Гола 19, зачало 79. Беседа Господа с богатым юношей, беседа с учениками об опасности богатства и о наградах Христовым последователям. В простых, детски Богу преданных сердцах почивает Бог, а где нет этой детской простоты, там и сердце закрыто для Божьей благодати. Хотя бы человек и думал о себе, что он своими добрыми делами близок к Царству Небесному. Смиренный сердцем ни во что ставит свои добродетели. Чем хвалиться, на что любоваться, если я исполнил только повеленное? А может быть, я и того не исполнил, как подобает. Может быть, все труды мои были напрасны. Нет, Божьи заповеди, по слову псалмопевца, широки зело. Не мне судить, исполнил ли я их. Так думает смиренный и считает себя рабом непотребным. Но не так рассуждает тот, кто, так сказать, ведет счет своим добрым делам, кто считает свои добрые дела совершенным исполнением заповедей Божьих. Ему кажется, что ему немного недостает, чтобы быть совершенным. По-видимому, он искренне ищет Царство Небесного, но на деле оказывается, что он обманывает себя. Он исполняет заповеди только наружно, а духа их не познал, не воспринял в свое сердце. Таков был и упоминаемый в Евангелии знатный юноша. Исей един некий приступль к Иисусу Христу, или, как говорит евангелист Марк, поспешно подбежав, как бы боясь опустить удобный случай, с великим почтением пал пред ним на колено и рече ему: «Учителю благие, что благо сотворю? Какие мне следует стяжать особые подвиги, особые добродетели, да им наследовать живот вечный?» Приятный и самый приличный вопрос предложен нашему Спасителю. Предложен вопрос самой жизни о жизни, Спасителю о спасении, Учителю о главном из преподаваемых им догматов. Предложен вопрос о том, для чего и не сшел он на землю, чему учит, что дарует, чтобы всем видно было, что главный предмет Евангелия – дарование жизни вечной. Если бы закон Моисеев доставлял жизнь вечную, то без нужды бы приходил сам Спаситель и страдал за нас. Без нужды бы и сей юноша, исполнивший заповеди закона, прибегал еще к другому за бессмертием. Некоторые обвиняют сего юношу в том, будто он подошел к Иисусу с хитростью и лукавством, и притом с намерением искусить его. Но я, говорит святой Златоуст, скорее согласен назвать его сребролюбцем и невольником богатства, ибо в том же самом и Христос обличил его. Укорять же юношу сего в лукавстве я не намерен, ибо небезопасно быть судьей того, чего мы не знаем, и особенно судьей-обличителем. Да и Марк отдалил сие подозрение, когда сказал о нем: «Иисус же, воззрев нань, возлюби его». Если бы юноша подошел с намерением искусить Господа, то сие показал бы нам и евангелист, как он это делает в других случаях, например, в истории о законнике. Да если бы и сам юноша утаил свое намерение, то Христос не попустил бы ему утаиться. Он или явно, или намеками обличил бы его, дабы мы не заключили, что юноша, обманув его, утаился и таким образом поругался над ним. Сверх того, если бы он искушал, то не отошел бы с печалью о том, что выслушал от Иисуса. Никто из фарисеев никогда не испытал в себе такого состояния. Напротив, все они, будучи опровергаемы Иисусом, еще более прежнего ожесточались против Него. Не так поступил юноша. Он отошел с печалью. А это ясно показывает, что он подходил к Иисусу не с коварным намерением, хотя и совершенно чистым, ибо, желая наследовать жизнь вечную, он удерживается от сего страстью гораздо сильнейшей. Подлинно, немалое усердие показал юноша, когда сделал Иисусу Христу известный вопрос: тогда как одни приближались к Нему с намерением искусить Его, а другие по причине своих или чужих болезней, сей подходит к Нему и беседует о жизни вечной. Тучна была земля и способна к плодородию, но множество терния заглушало посеянное. Ибо смотри, как он доселе готов был, был к выполнению того, чтобы не повелел Иисус Христос. «Что мне делать, — говорит он, — чтобы наследовать жизнь вечную?» Вот готовность Его исполнить повеление Учителя. Но этот ревнитель спасения не знал самого себя, не подозревал, какую страшную власть над его бедным сердцем имела страсть любостяжания, способная истребить все другие добродетели. Посему и апостол Павел называет ее корнем всех зол. Юноша почитал Иисуса Христа за одного из простых учителей иудейских. Господь и беседует с ним, как человек. Он же рече ему, что мне глаголишь и благо, что ты называешь меня благим. Если не почитаешь меня за Сына Божия, то зачем льстить мне этим наименованием? Оно прилично единому Богу, ибо никто же благ, токмо един Бог. Никто из людей не благ сам по себе, потому что они переменчивы, обращаются часто от добра к злу. Да и самая доброта их в сравнении с благостью Божией есть худоба. Господь часто говорит приспособительно к мнению народа, замечает святый Златоуст. Так, например, «Мы кланяемся Его живемы», и в другом месте «А сейчас свидетельствуя о мне, свидетельство мое не есть истина». Когда он сказал «Никто же благ», то сим не исключил себя из числа благих. Да не будет сего, ибо он не сказал «Я не благ», но никто же благ, то есть никто из людей. Впрочем, сими словами он не лишает благости людей, но только отличает сию последнюю от благости Божией, а потому и присовокупил «Токмо един Бог», и притом не сказал «Токмо Отец мой», дабы мы знали, что он не открылся юноше. Точно в таком же смысле он раньше назвал людей злыми, когда сказал «Аще вы лукави суще». Отстранив таким образом излишнюю и неподобающую лесть в вопросе юноши, Господь дает и прямой ответ на его вопрос. «Аще ли хочешь в нити в живот? Если действительно хочешь наследовать вечную жизнь на небе, то соблюди заповеди, закона Божия, которые для того и даны человеку, чтобы руководить его к вечной жизни». Итак, по учению нашего Спасителя, для спасения нужно, во-первых, искреннее желание спасения, аще хочеще, ибо насильно и Бог никого не спасает. Во-вторых, соблюдение заповеди, ибо одно желание спасения без послушания заповедям Божьим не привлечет к человеку спасающей Божьей благодати. «Не сказал Господь, исполни заповеди», — замечает святитель Филарет, — «по элику веду, что для сего не достало бы сил человеческой природы, которая от прародителей повреждена грехом, и которой прилежит помышление прилежно за злая от юности. Но сказал, соблюди заповеди, то есть не теряй их из вида, не оставляй без внимания, имея всегда пред очами. Сообразуй с ними свои действия, сколько разумеешь и сколько можешь». Не сказал также «Соблюди заповеди и внидишь в живот, ибо ведал, что человек не достигнет жизни вечной одним соблюдением заповедей, которых не может исполнить в совершенстве». Но сказал «Аще хочешь внити в живот, соблюди заповеди». То есть, желающему достигнуть вечной жизни, нужно начать и продолжать сие дело с соблюдением заповедей, хотя, впрочем, не сим одним совершится сие дело. В чем должен быть плод соблюдения заповедей? В том, что поскольку соблюдаешь их и по возможности действительно исполняешь, постольку очищаешь себя от всякой скверны плоти и духа и приготовляешь себя принятию Божьей благодати, А поскольку на пути заповедей изнемогаешь, притыкаешься, падаешь, постольку испытываешь свою немощь, смиряешь свой помысел, ощущаешь потребность искупления от грехов и вышней благодатной помощи к доброделанию. Глубоко и внутренне познаешь достоинство и силу заслуг и благодеяний Иисуса Христа, Его страдания и смерти, Его воскресения, прилепляешься к Нему верой, надеждой, любовью, благодарностью, желанием последовать Его учению и примеру. К сему точно хочет вести посредством заповедей Господь наш, когда после начального наставления «соблюди заповеди» предлагает другое совершительное «гряди вслед мне». Юноша не ожидал столь простого ответа, какой услышал. Он думал, что кроме известных ему заповедей закона, есть другие, более совершенные. И потому на слова Господа глаголы ему «Кия». Но Господь опять указывает ему на заповеди закона, сначала более удобные к исполнению, потом на более трудные, более широкие. Иисус же рече: «Ты знаешь заповеди, еже, например, не убиеше, не прелюбы сотворише, не украдеше, не уже свидетельствуеше. Одним словом, уклоняйся от всякого зла и твори благо, чти отца и мать, и возлюбиши искреннего твоего, яко сам себе». Это самая главная заповедь. С исполнения сих заповедей начинается путь к вечной жизни. Со вниманием слушал юноша слова Господа. «На сего израильтянина, — говорит святитель Филарет, — не стыдно указать и нам, христианам. Всех ли нас паче всего и чаще всего занимает сей важный вопрос: что благо сотворю, да имам живот вечный?» Не каждый из нас, даже при самом поверхностном взгляде на свою жизнь, мог бы сказать и то, что он сказал. Глаголы ему юноша: «Вся сия сохраних от юности моя». В то время, когда человек ищет себе наставление для вечной жизни, трудно подозревать его в намеренном лицемерном самохвальстве перед своим наставником, ибо в всем случае он обманывал бы только самого себя. Посему должно думать, что и евангельский юноша не против совести объявил себя сохранившим заповеди от юности своей, хотя, впрочем, должно приметить, что зеркало совести его, не очищенное и не просветленное благодатью Христовой, недовольно чисто и верно представляло ему духовный вид и достоинство его деяния. Он не испытал глубины своего сердца и, сам не зная того, сказал неправду. Если бы он подлинно сохранил заповедь, возлюбивши искреннего твоего, яко сам себе, то ближнему своему желал бы довольства и обилия столько же, сколько самому себе, и тогда нетрудно было бы ему разделить свои стяжания с нищими, но он не мог принудить себя к тому. Впрочем, немаловажно уже и то, что он почитал себя недокончившим дело своего спасения и думал, что высказанного им Иисусу Христу недостаточно к получению желаемого. Не так, конечно, думали фарисеи его времени, эти всенародные учители, гордившиеся собственной праведностью и думавшие, что они все уже сделали, и не остается у них уже ничего неоконченного. Он вопрошает Господа: «Что есмь еще не докончал?» Какой опять благоразумный вопрос! Как обыкновенный ученик письмен закона, он почитает себя исполнившим заповеди, однако по одному этому еще не почитает себя заслужившим жизнь вечную. Не думает, чтобы удаление от грубых грехов и преступлений можно было поставить в столь высокую цену пред Богом, но предполагает, что для приближения к Богу, для достижения Царствия Его, нужен какой-либо подвиг более возвышенный, более достойный величия Божия. Не видите ли, что тут есть некоторое смирение и некоторое предчувствие духовного закона? Сии добрые расположения душевные привели сего израильтянина ко Христу, поставили его в дверях благодати, открыли пред ним путь не только спасения от вечной смерти, но и путь совершенства, ведущий к вечной жизни и к высшим степеням блаженства, ибо Господь точно нашел его способным к тому, чтобы преподать ему учение совершенства. Но сердцеведец видел его сокрытую болезнь души, и с какой мудрой осторожностью, с какой отеческой любовью касается он этой самой больной струны его сердца. Кроткий божественный учитель не благоизволил противопоставить слову самовосхваления слову обличения, а указал путь совершенства и предоставил хвалящемуся самому обличить свое несовершенство делом. Чтобы привлечь юношу к себе, он обещает ему великую награду, предоставляет все собственное его воле, оставляя в тени трудную сторону своего повеления. Прежде чем говорить о подвигах, Господь уже предлагает юноше награду. Рече ему Иисус, что ты исполнил, то исполнил по-иудейски, еще единого не докончал еси, аще хочеще совершен быти, если действительно ищешь совершенство новозаветного, которое само по себе уже есть высшая награда и счастье, то иди, продашь имение твое и дашь нищим. Раздай все без остатка, соверши этот подвиг, и тогда получишь такую награду, которая вполне удовлетворит твое сердце. Ты любишь сокровища, и имейте имаше это сокровище, только не земное, а сокровище на небеси. Я не только не отнимаю у тебя твоего богатства, но это тленное, скоро гибнущее, предлагаю тебе обменять на нетленное, вечное, небесное, которое у тебя никто похитить не может, и которое ты можешь получить, если земное, тленное, отдашь нищим. Я не требую от всех такого подвига, ибо не все могут дать обет нищеты и нестяжания. Но ты ищешь совершенство, значит, можешь понести, и потому должен совершить сей подвиг. Зато ты не только внидешь в живот, но и действительно совершен будешь, получишь более, чем вечную жизнь, ибо аз приедох, да живот имут, и лишие имут. А чтобы тебе легче было забыть о потере своего земного богатства, то приходи ко мне и гряди вслед мне, взяв свой крест. Я укреплю тебя, поддержу, ты будешь во всем смотреть на мой пример и будешь моим верным учеником». Словами «аще хочеще» Спаситель указал и на свободное произволение собеседовавшей с ним души. Человеку, как существу свободному, свойственно избирать, а Богу, как Господу, давать. Но он дает только тем, кто желает, ждет и просит, чтобы таким образом спасение было и собственным нашим делом. Посему, если хочешь, а не обманываешь себя, стяжи то, чего тебе не достает, такое добро, которого закон не может дать, которое есть удел живущих веры. Что же, юноша, можно ли, кажется, не пожелать сделаться совершенным? Можно ли не пожелать следовать за Христом, и особенно, когда Он сам приглашает к сему? Но нет, юноша не хочет идти за Христом. Жаль ему, что не имеет духа решиться на сие, однако не решается, отступает вспять. Слышав же юноша слово, отыди скорбя. Отчего это так? От того, что он не хочет расстаться с богатством, бегу имея стяжания много. И вот он делом обличил себя в том, что только на словах представлял себя исполнителем заповеди, повелевающий любить ближнего, как самого себя. В его душе вдруг совершился печальный переворот. Вдруг ему представилось, что вот он должен лишиться сразу и имущества, и почета, и власти, и куда девалось прежнее доверие к Учителю Благому, где желание живота вечного, где ревность об окончании подвигов, потребных для вечной жизни. Все скрылось. Все исчезло. Тщетно воистину боги-учитель словом истины нанес страсти богатолюбца врачебную и спасительную рану, поспешает утолить боль ее словом утешения. «Имейте, имоши, сокровища на небесе». То есть я не отнимаю у тебя имение, а только переношу его в самое безопасное место, на небеса. Не разоряю тебя, но предохраняю от разорения. Переменяю сокровище крадомое на некрадомое. Пристрастная к земному душа не приемлет утешения небесного, а ты де скорбя. С печалью отходит от того, который есть утеха Израилева и радость неба и земли. Тщетно провидевший сие Господь привлекает его непосредственно к себе. «И гляди вслед мне», то есть я предлагаю тебе тот самый жребий, который я избрал для самого себя. Может ли быть это худой жребий? Если ты не знаешь, как быть довольным без имения, то удобно сему научишься из примера, слова и опыта, следуя за мною. Сила слова и любви Христовой приметно проникла в сердце юноши. Ему тяжко было расстаться с таким учителем. Однако же он не имел довольно решительности победить свою страсть. «А ты иди скорбя». Отошел он от Христа, может быть, для того, чтобы уже никогда не возвратиться к Нему. Ибо если, находясь у самого источника благодати, он не вкусил ее, то кто знает, взыщет ли его в удалении благодать, им оскорбленная и пренебреженная. Христос Спаситель, говорит далее святитель Филарет, указал не стяжание как пособие к совершенству, полезное для некоторых, а не как необходимое для всех. «Буди совершен», — сказал Бог Аврааму, и он был совершен, тогда как он бе богат зело, но к богатству не пристрастен, и, следовательно, хранил не стяжание в душе, обладая стяжаниями в доме. Не требовал он добровольной нищеты и от Иосифа Аримафейского, и же и сам учися у Иисуса, и без сомнения был верен его учению, когда решился послужить его погребению, несмотря на опасность от врагов его, и оставаясь, впрочем, сие время еще человеком богатым. Итак, кто чувствует внутреннее призвание к добровольной нищете, тот додержится нищеты сей как можно вернее, как можно искреннее, как можно совершеннее. Иуда думал, что не слишком непозволительно желать умножения денег, чтобы от избытка удобнее было подавать нищим, и не приметил, как совсем забыл правила апостольского нестяжания и под покровом нищелюбия воспитал свои корыстия и злокорыстия. Тать бе. Не успокаивай себя и тем, что ты не какое-нибудь большое накопил сокровище. Не пуды золота надобно, чтобы погрузить твою ладью в бездну адскую. 30 серебников были для сего слишком тяжелы в руках человека, изменившего нестяжание. Кто же не обязан правилам совершенного нестяжания, тот, пользуясь богатством, законно приобретенным, не забывая правила, еще псалмопевцем, провозглашенного всем богатым. Богатство ощетечет, не прилагайте сердца. Напоминай себе часто, что скоро ли, долго ли, или богатство тебя оставит, или ты оставишь богатство, и потому обходись с ним, как с гостем, которого надобно честно принять и честно проводить. Если же, несмотря на твое желание поставить себя в сие христианское равнодушие к земным вещам, скупость стесняет твое сердце и скорчивает твою руку, когда тебе надлежало бы простереть ее для благотворения, то вновь особенным образом указывая тебе на евангельского богатолюбца. Это его болезнь, и тебе показано теперь, как она опасна. Итак, подумай о врачевствах, которые подал против нее врач душ и телес. «Продашь имение твое и дашь нищим. Гряди вслед мне». Если ты не умеешь с сохранением имения сохранить твою душу, то подлинно не лучше ли уж погубить богатство, нежели чтобы оно тебя погубило? Если не можешь, друг, по крайней мере, понемногу выпутывает душу твою из сети пристрастия. Заставь себя благотворить бедному, хотя бы сердце твое не преклонялось к нему состраданием. Бог узрит сие, хотя несовершенное, однако благонамеренные жертвы, и ниспослед тебе мудрость и силы на то, чтобы приносить онные в большей чистоте и совершенстве. Наипаче же внимательно и неуклонно взирая во след Христа, вразумляй себя учением Его, возбуждай себя примером Его, молитвой привлекай силу Его. Молча ушел богатый юноша от Господа, с поникшей головой. Жаль было и милосердному Господу эту бедную душу, столь тяжко обуреваемую любостяжанием. И вот он, посмотрев вокруг себя, как бы приглашая окружающих к особенному вниманию, со всей силой своего божественного слова указывает на страшную опасность от любостяжания. И Иисус же речил учеником своим: «Аминь, истинно глаголю вам, яко не удоб богатый внидет, трудно богатому войти в Царство Небесное». Пристрастие к деньгам, к богатству, вообще к чему бы то ни было земному, превращается в болезнь души, которая делает человека бесчувственным, жестоким, самонадеянным. Она ослепляет его и делает неспособным к духовной жизни. «Знаю многих, — говорит святой Василий Великий, — которые постятся, молятся, вздыхают, являют всякого рода неубыточное благочестие, но не дают ни единого обола, гроша, теснимым нуждой. Какая же для них польза от прочих добродетелей? Их не приемлет Царствие Божие. Приговор так ясен, и изрекший его не лжив. Но говорят: как же будем жить, если все станут продавать, все отказываются от имения? Не спрашивай у меня разумения владычных заповедей. Законодатель знает, как и невозможное, согласить с законом. Испытывается же сердце твое, как бы на весах, куда оно наклоняется, к истинной ли жизни или к здешним наслаждениям. Рассуждающие здраво должны держаться той мысли, что богатство можем употреблять как приставники, а не как имеющие право им наслаждаться. Господь не говорит, что вовсе невозможно богатым войти в Царство Небесное, а что только трудно, ибо богатство прилипает крепче смолы, и с трудом расстается с ним тот, кем оно овладело. Евангелист Марк пишет, что ученики Господа ужаснулись от слов Его, но он, продолжая речь, опять говорит им: «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царство Божие! Паки же глаголю вам, яко удобие есть вилбуду, сквозь иглиние уши пройти, как говорит народная пословица, неже богату в Царствие Божие внити». Скорее верблюд, это большое неуклюжее животное, пройдет в низкую и узкую калитку, в которой едва проходит человек, скорее толстый корабельный канат, которым держится корабль на якоре, пройдет в игольные уши, чем человек, пристрастившийся к богатству до забвения Бога, войдет в Царствие Божие. Так узки врата и тесен путь в вечную жизнь, и так широко, обременительно для души и непоместительно богатство. Трудно было апостолам усвоить всю силу этих слов Спасителя о богатстве. Они, как природные иудеи, привыкли смотреть на богатство, как на благословение Божие. Посему, слышавши же ученицы Его, дивляхуся зело глаголище: «Если так трудно спастись богатым, который имеет столько возможностей и способов делать добро, то кто оба из них может спасен быть? Многие ли и вообще спасутся?» Будучи совершенно покойны относительно отречения от имущества, они чувствовали, что еще не вполне отрешились от страстей. «Почему смущаются ученики, будучи бедны?» Златоуст отвечает: Конечно, имея слишком сильную любовь ко всему человечеству и уже принимая на себя должность учителей Оннага, они страшились за спасение всех людей. Сия-то мысль очень много и смущала их. Вот почему, воззрев же Иисус на них, тихим и кротким взором успокоил волнующиеся их мысли и, указывая на силу Божию, речеем: «У человек сие невозможно есть, у Бога же вся возможно». Человек не может своими силами победить в себе страсти, но Бог может сообщить ему свою милующую благодать, которая отвратит его сердце от пристрастия к миру и богатству. Кем овладело богатство, кто служит ему как раб, тому спасение невозможно. А кто сам полновластный господин своего богатства, кто не служит ему, а употребляет его во славу Божию, как приставник Божий, тот спасается, хотя и не без подвига, из-за немощи человеческой и по множеству соблазнов. Иисус Христос называет такой образ жизни телом Божьим, дабы показать, что много нужно благодати тому, кто хочет так жить. Каким же образом невозможное сделается возможным? Если ты откажешься от своего имения, раздашь оное нищим и оставишь злые вожделения, ибо слова Иисуса Христа не приписывают дела спасения одному Богу, но вместе выражают трудность сего подвига и для нас. «От Бога и богатые и убогие», — говорит один святитель. «Богатый, нищ, сретостосты друг друга, обоих же Господь сотвори. Одного сотворил богатым, чтобы посредством благодати и милосердия он избежал осуждения, другого — убогим, чтобы через терпение, постоянство и мужество наследовал вечное царство». Авраам, бяше богат зело, скоты и серебром и златым. Кому же неизвестно его добродетеля? Он был так странолюбив, что и ангелов угостил, так правдолюбив, что не взял от всех вещей царя Содомского ни одной нитки, так послушлив Богу, что и нож взял, и руку простер для заклания возлюбленного сына, так верен Богу, что вера его вменись ему в правду. Кому неизвестно, что самое место вечной радости покоя святых Господь наименовал лоном Авраамлем? Внимая словам Спасителя, каждый из учеников его невольно прилагал их к себе. Каждому казалось, что, по видимости, он всем пожертвовал для Господа, но в то же время каждый ощущал, что такой чистоты и беспристрастия, какой требует Господь, в нем еще нет. Чего же ему ожидать? Не будет ли с ним то же, что и с юношей? Апостол Петр, уста апостолов, один за всех высказал эти мысли Господу. Тогда отвечал Петр рече ему: «Се мы ничего не продавали, а просто, оставив им вся, бросили все, что имели, и вслед тебе и духом. Что бы будет нам?» Что это значит, блаженный Петр, оставив им вся? Попрошает святой Златоуст. Уду, сети, корабль, ремесло — это ли разумеешь ты под словом «вся»? Так ответствует он. Но нечистолюбие заставляет меня говорить сие. Я хочу вопросом сим обратить людей бедных ко Господу. По элику Господь повелел продать имение, то дабы бедный не спросил, что же, если у меня нет имения, значит, я и не могу быть совершенным. Для сего и предлагаю вопрос свой, дабы ты, бедный, знал, что бедность твоя немало не вредит тебе. Апостол предложил вопрос сей от лица всей вселенной. Свою участь он знал ясно, получив еще на земле ключи Царства Небесного. Он тем более мог быть уверен в наследии благ онного. Но смотри, с какой точностью отвечает он на требования Христова. Христос требовал от богатого сих двух вещей — отдать имение нищим и последовать за ним. Посему и апостол указывает на сии же два действия — на оставление имения и последование за Иисусом. «И Петр оставил многое», — замечает блаженный Феофилакт. «Мы, люди, обыкновенно и за немногое держимся крепко. А Петр, кроме того, оставил все мирские удовольствия и пристрастия, саму и любовь к родителям, отказался от сродников, от знакомых и даже от своей воли. А ничто так неприятно для человека, как своя воля. Зная простодушие своих апостолов, Господь не стал упрекать Петра в самохвальстве и в излишнем дерзновении. Напротив, он обратился ко всем ученикам своим с несказанно утешительными словами обетования. «Иисус же рече им, аминь глаголю вам, яко вы, шедшие по мне, все оставившие ради меня и следующие за мною в моем уничижении, в паке бытие, после воскресения мертвых, при будущем обновлении всего мира, егда приедет на суд со святыми ангелами своими и сядет, ныне смиренный, Сын Человеческий на престоле божественной славы Своя, сядете и вы на двоюнадесяти престолу, судящие обема на десяти коленома Израилевома. Столь высокая честь ожидает апостолов в день всемирного суда Христова. Это не значит буквально, что апостолы будут восседать как судьи. В каком смысле сказал Господь о царице Южской, что она осудит род онный, и о ниневитянах, что они осудят их? В том же говорит и об апостолах. Посему не сказал, судящий языком, но коленома Израилевома. Иудеи были воспитаны в тех же самых законах и вели такой же образ жизни, как и апостолы. Посему Господь, указав им на апостолов, имевших с ними один закон, и однако же уверовавших, всех их осудит, как уже и сказал, «Сего ради тии будут вам судьи». Что же скажешь великого в его обещаниях, если апостолы будут иметь то же, что имеют ниневитяне и царица Южская? Но о сих Господь сказал просто, осудит род сей, а об апостолах говорит, что они вместе с ним будут царствовать во славе Оны. Аще терпим, с ним и воцаримся, говорит апостол Павел. Престолы сии не означают седалище, ибо он один есть сидящий и судящий, но он ими означается неизреченная слава и честь. Неужели сядет и Иуда, который был там вместе с другими, когда Господь сказал сии слова? Нет, ибо это сказано о тех, которые решительно последовали Христу до конца, а Иуда не до конца последовал ему. Бог часто обещает благо достойным, но когда они становятся недостойными, то отнимают у них эти блага. Итак, ученикам Господь обещал дать награду в будущей жизни, ибо они уже земных благ не искали, а другим обещает и настоящее благо. И всякий же оставит дом, или братья, или сестры, или отца, или мать, или жену, или чада, или села, и все, чтобы не имел имени моего ради, ради меня и Евангелия, ради Царствия Божия, еще и здесь, на земле, сторится и приимет при самых гонениях на него, и в будущей жизни живот вечный наследит. Распространяя свое обетование на всех, Господь упоминает и о здешних благах, чтобы привлечь всех к себе. Но ежели все прочие, то тем более апостолы, должны получить возмездие там и всем веки. И сие сбылось, ибо оставив Уду и Сети, они имели во власти свои имущество всех людей. Мало того, многие готовы были даже умереть за них, как свидетельствует о сем Павел, говоря, «Аще бы было мощно, а часа бы ваши, извертевши, дали бы стемни». Начало суда апостольского над иудеями открылось еще здесь, на земле, как говорит преподобный Макарий Египетский. Так Петр начал уже судить их, когда говорил, «Иисуса Назарея, мужа, известованного вас силами и чудесы, преданно приемши, руками беззаконных, пригвоздши убийстве. Дух Святый восседает и ныне на престолах разумов их. Святитель Филарет замечает, что кроме сих 12 судей и еще многие судьи должны будут явиться. И действительно, апостол ясно говорит, что не одни апостолы, но вообще святые мирови им судите. А пророк еще яснее выражается, что слава сия быть судьями будет всем преподобным Его. Тоже видит в Откровении и таинник Христов Иоанн Богослов. Словами «всякий же оставит жену» Господь не внушает того, чтобы без причины были расторгаемы браки, но, как говоря о душе, что погубивший душу свою мне ради обрящет ее, говорил сие не для того, чтобы мы, слыша слова сии, убивали самих себя и тотчас разлучали душу с телом, но для того, чтобы предпочитали всему благочестие. Так и здесь всего же требует он, повелевая оставить жену и братьев. Кажется также, что он говорит здесь и о гонениях. В то время многие отцы детей своих и жены мужей своих привлекали к нечестию. Итак, когда они сего от вас требуют, говорит Господь, оставьте и жену, и отца, о чем и Павел говорит. Аще ли неверный отлучается, да разлучится. Смотри, говорит один древний толковник, все дома верных были для них открыты. Братьями и сестрами стали им все святые, отцами все, отечески полюбившие их, матерями все жены, таким же образом расположенные к ним, детьми все ученики. Кроме того, и все, что имели верующие, имели они в своей власти. И что особенно дивно, все это имели они среди гонений от врагов веры. Сам Господь для сердца верующего и ходящего по воле Божией был и есть, и брат, и сестра, и мать. Он один заменяет все родство настолько в высшей степени, насколько есть сам превыше всех. Он исполняет их сердца миром, радостью духа, утешением неизглагованным и другими дарами благодати. Возвысив таким образом апостолов, говорит святой Златоуст, и утвердив их в надежде награды, назначенные им самим и всей вселенной, чтобы они не возгордились своим первенством в царстве Его, Господь присовокупил: «Мнози же будут первые последние, и последние первые». Там, в будущей жизни, все окажутся такими, каковы есть на самом деле. Многие, которые в настоящей жизни кажутся достойными первых наград, там окажутся последними. А те, которые в своем смирении считались последними здесь, будут первыми в Царстве Небесном. Иуда был сыном царствия и вместе с другими слышал: «Сядете на 12 престолов». Однако сделался сыном гиены. А эфиоплянин, будучи варваром, удостоился венцов вместе с Авраамом, Исааком и Иаковом. А сему предтече Христов говорил: «Может Бог от камня сего воздвигнуть и чада Авраама?» Итак, если стоим, не будем надеяться на себя, но будем говорить самим себе: «Мняйся стояти, да бледеться, да не падает». А если лежим, то не будем отчаиваться, но будем говорить себе: «И да падает, не восстает,